Інтерв'ю на РФІ.
Украинский режиссер Олег Сенцов, который провел более 5 лет в российских колониях и тюрьмах и был освобожден в результате обмена заключенными, приехал в Страсбург. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и провел целый ряд неформальных переговоров с европейскими политиками. Теперь цель режиссера – добиться освобождения других политических заключенных в России. Во время своего визита во Францию Олег Сенцов дал эксклюзивное интервью русской службе РФИ. В нем он рассказал о встрече с Макроном, своем решении начать голодовку, о том, почему 5 лет, проведенные в тюрьме, кажутся ему лишь небольшой неприятностью. Олег Сенцов отвечает на вопросы журналиста РФИ Дениса Стрелкова.
Мы сейчас с вами находимся в парламентской ассамблее Совета Европы. То есть это орган, в котором есть в том числе и российская делегация. С вами по одним коридорам ходят в том числе и Петр Толстой, и другие российские депутаты, которые про вас отзывались совсем нелицеприятно. Толстой даже сказал, что присуждение вам премии Сахарова – это такой абсолютно хамский поступок, который мог предпринять Европейский Союз. На ваш взгляд, вам, во-первых, странно здесь находиться? Какое у вас к этому отношение? И почему именно в ПАСЕ вы приехали? Потому что есть же Европейский парламент, есть другие площадки, на которых Россия не представлена.
Ну, не проблема видеть россиянина как бы живого. Вот он Толстого, когда я увидел, как бы не замечаем, живем в параллельных мирах. То, что не присутствует здесь, ну что поделать, это не мое решение. Да? Приехали. По поводу, почему в ПАСЕ, я езжу сейчас везде, где можно пообщаться с людьми, которые могут принять какие-то решения, направленные на помощь Украине и на помощь в освобождении наших пленных. То, что я для себя выбрал задачами как общественный деятель.
А, все-таки вот до того, как вы приехали в ПАСЕ, вы встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это, конечно, значимое и для Макрона, и для Франции событие, потому что все-таки многие страны, многие политические, если боролись, в том числе и за ваше освобождение, за освобождение украинских заключенных, которые находились на территории России. Почему именно с Макроном вы приняли решение встретиться первым?
Предложение исходило из него, просто я не отказался, как бы, да, это, во-первых, невежливо, потому что он, я знаю, много делал для освобождение меня и остальных наших ребят, это одно. Другое, как бы мне хотелось понять, что он за человек, и с них какие-то свое видение, как бы свои вещи, понять, как бы, что он будет делать дальше, и будет ли он дальше помогать Украине, и прежде всего нашим ребятам, которые все еще в плену. Потом было предложение с той стороны, которое я просто принял, как бы мы пообщались.
В интервью газете «Монд» вы сказали то, что вы верите в Эммануэля Макрона, верите в то, что...
Да, давайте, я верю только в одного человека. Ему доверяю, которому он не подойдет. Это вообще как-то Олег Сенцов, да, то есть точно доверяю. Все остальные другие люди, чужая душа потемки, есть такая пословица. Да, поэтому я не знаю, какие у него намерения, как бы, да, у него свои намерения, у него своя страна, президент Франции, а не Украины. У него свои интересы, нужно всегда понимать, как бы, да. Поэтому он помогает, делает то, что может, как бы, но у него свои как бы задачи, которые он выполняет. Но если он сможет помочь добиться мира в Украине, чтобы не гибли ребята на передовой, чтобы огонь прекратился, чтобы пленные вернулись, это уже хорошо, это уже будет плюс. С другой стороны, понимаю, и это пытался донести до него, и он это тоже вопрос понимает в определенной степени, что Путин не отдаст Крым и не отдаст Донбасс на условиях Украины, будет пытаться через Донбасс контролировать Украину, пытаться выворачивать ей руки, как бы, да, не дать ей развиваться дальше. Естественно, ни о каком вступлении в НАТО и Евросоюз не может быть речи, как бы, но Украина пока и так не готова.
Эммануэль Макрон выступает за такой активный диалог с Россией. У него позиция всегда была такой, что мы разговариваем со всеми. До того, как пожать руку вам, накануне он пожал руку и Владимиру Путину за несколько недель до этого в форте Бригансон. Как вы считаете, это правильная позиция? И готовы ли вы разговаривать с Путиным, готовы ли разговаривать с Россией в принципе?
Ну, во-первых, я не государственный деятель, как бы, да, чтобы вести переговоры с Путиным. У нас есть для этого президент, МИД, который этим разговором ведут. Я частное лицо, которое делает все, что может, как бы, для своей страны и для тех моих собратьев, которые в плену. Еще могу только выказывать свое мнение. Какие-то встречи частно вряд ли проводить. Не моя компетенция проводить государственную политику. Да, просто у нас развивается гражданское общество, и я часть гражданского общества, которое делает запрос, как весь народ, как бы, да, в котором правительство должно прислушаться, потому что наше правительство, мы его избрали, нам не назначено. Не оккупационная власть, которую она должна диктовать общество, и народ диктует правительству, что оно должно делать. Так правильно устроены все цивилизованные страны, насколько я понимаю, демократические принципы. Да? А по поводу того, что он жал руку по Путину, потом жал мне, ну и что, что теперь это, что это изменится? Переговоры лучше войны, и переговоры, и мирные договора заключают с врагами, а не с друзьями. С друзьями дружат, с ними не нужно заключать договора. Но в то же время как бы Путин тяжелый переговорщик, у него есть свои цели, которые диаметрально противоположны украинским, которые не соответствуют никаким европейским канонам, даже близко, может, он внешне улыбается, показывает, что он такой, как бы, демократ хочет мира. Нет, это абсолютно советский человек с ФСБшным подходом к жизни, то есть который хочет держать не только свою Россию, как он держит, как бы, да, по работе свое собственное население, так и всех ближайших советских республиках. Он хочет быть лидером, которого слушает, которому подчиняется, и только его мнение должно быть главенствующим. То есть эти подходы нам неприемлемы.
А как-то ваше мнение о Владимире Путине менялось за эти годы? Потому что, с одной стороны, для вас когда-то он был, понятно, просто политиком. Теперь он, в принципе, один из тех людей, которые отобрали у вас, можно сказать, 5 лет жизни в колонии. Вы испытываете какие-то чувства по этому поводу?
5 лет жизни – это не проблема. Понимаете, у меня два друга в Крыму погибло, да, вот они уже не живы, как бы, да, и 5 лет по сравнению с этим не проблема. 13 тысяч человек погибло на Украине, это проблема. А 5 лет это не проблема, маленькая неприятность, которая, к сожалению, уже, часть уже закончилась. У меня никогда мнение по нему не менялось, когда вот он, начиная с 2007 года, как бы повернул в сторону вот этого построения своей общества по модели Советский Союз 2.0, как бы, да, уже я понимал, куда это все движется, как бы, да, поэтому уже к началу Майдана, как бы, да, у меня мнение было сформировано и не изменилось. Но, конечно, оно еще намного сильно ухудшилось, когда он начал захватывать Крым. И вот с той поры, когда он ввел войска в Крым 27 февраля 2014 года, то есть оно еще как бы ухудшилось, и с тех пор как бы оно лучше не становилось и не станет никогда.
А если вернуться к вашему заключению, к тому, что происходило вот за эти 5 лет, незадолго до этого, когда вы были, естественно, в Крыму, у вас было ощущение, что сейчас вот это дело начнется против вас, то, что будет с вами заниматься ФСБ? Была ли у вас возможность уехать, и уехали бы вы сейчас, если бы знали, что вас ждало?
Я не размышляю как бы о жизни словосочетания «если бы». Я работаю от фактов того, что есть. На тот момент я, конечно, не знал, чем закончится это дело, кто... Оно было сфабриковано так, как бы, чтобы не задержать эти подозрения. Как бы, да, я знал, что меня ищут, как бы, чтобы были задержаны другие ребята. Я мало возможности уехать. У меня было 1,5 суток для этого, но я не уехал, потому что нужно помочь было другим арестованным. Я знал, что я ничего противозаконного даже по российским законам не совершал. И мне побьют, как бы, в случае чего, и вышвырнут из Крыма. Как бы, самое худшее, что могло со мной произойти. Да, были шансы, что меня могут как бы, убить. Как бы, ну, там такая была ситуация тяжелая. Как бы, ну, что поделать там. Либо ты в этом участвуешь, либо нет. Я участвовал, понимал все риски. Но я бы ничего не изменил, потому что жизнь невозможна. И все давно уже предначертано. Случилось так, как должно было случиться. Я ни о чем не жалею.
В том числе и о том, что...
Я ни о чем не жалею.
А когда вы начинали голодовку, когда вы принимали это важное там, для вас и для политических заключенных решение, вы понимали, что она продлится 145 дней? Вы понимали, что она будет так долго? И чего вы ожидали?
Нет, я не думал, что она продлится так долго. Я понимал, что нас не освободят. У меня была задача привлечь внимание к этой проблеме, даже не ко мне лично, потому что я и так был достаточно известным. Мне была задача привлечь к остальным, к политзаключенным к этой проблеме, оживить ее, как бы, да, потому что видел, что переговоры зашли в тупик и ничего не происходит. Поэтому я долго об этом размышлял, в конце концов принял как бы решение. Я никогда не принимаю поспешных, необдуманных решений, тем более таких ключевых, как бы, да, поэтому к этому готовился и выбрал момент, как бы накануне чемпионата мира, чтобы как бы, пик голодовки пришелся на чемпионат, чтобы привлечь внимание к этому. То есть это было просчитанный шаг.
А вы ставили себе какой-то лимит в этой голодовке, как вы можете дойти? Или ваша конечная цель была, чтобы как-то изменилась ситуация?
Да, конечная цель, чтобы как-то изменилась ситуация. Естественно, как будто требования были как бы в освобождении. Но опять же, я не требовал ничего у Путина, потому что я не разговариваю за ультиматор, даже с врагами, да, это тупиковый диалог, как бы, да. Я просто привлекал внимание, чтобы как бы эти переговоры оживить. Они оживились и чаще стали говорить про других людей. И вот эти нас освободили, пусть не сразу, а через год, но я понимал, что произойдет не сразу, но я вложил свой вклад на эту чашу весов, которая, в конце концов, нас перевесила, нас выпустила.
А было ли когда-то ощущение за эти 145 дней, или, может быть, даже после самой голодовки, что это конец, что вы больше не можете, и то, что вот сейчас вы находитесь на самой грани?
Ну, это трудное ощущение, про которое тяжело сейчас говорить, как бы, да, не потому, что морально как-то труднее, никаких угрызений не испытывает, там какие-то фантомные боли и прочее. Там. Просто мы сейчас говорим про прошлое. Сейчас все еще наши ребята в тюрьме. 86, как минимум, человек в России. Большинство из них крымские татары, которые сидят по свои религиозные и политические убеждения, не совершив ничего, которым тоже применены статьи террористического характера, потому что политических статей как бы нет в России. И минимум 127 военных, гражданских, женщин, даже несовершеннолетних детей содержатся в тюрьмах Донбасса в ужасных условиях. Это только верхушка айсберга, потому что там их намного больше. Это проблема, про это надо сейчас говорить. Я голодал, это уже в прошлое, то есть это как бы мне мало интересно. Ну а кому интересно, я во время этой голодовки вел дневники. Такой, из-за того, что у меня неразборчивый очень почерк, как бы, да, то есть и милиция, охранники не могли понять, что я веду дневники, хотя я всем говорю, что пишу книгу, да, а я писал дневники, записывал все, что происходило со мной, вокруг у меня какие-то воспоминания, мысли, то есть такой поток сознания. Вот оно записано, я смог это все вывести оттуда. И через год эта книжка будет издана, и кому это интересно, могут все прочитать, и в это окунуться подробнее. Мне это окунаться не очень интересно, потому что это прошлое, есть задачи сегодняшние.
А вот если говорить снова про сегодняшние сдачи, после освобождения вы, по сути, вышли из самолета, можно так сказать, главным сейчас украинцем, по крайней мере, в глазах Европейского Союза, в глазах Европы. В принципе, для вас такая публичность, она на вас скорее давит, или для вас это возможно для того, чтобы бороться за освобождение своих товарищей и, может быть, для что-то еще?
Я никакого давления не испытываю, там, особо радости или беспокойства по поводу есть и есть, как бы, то есть спокойно к этому, да. Отношусь, да, это возможность, чтобы положение сейчас интересно использовать, как бы, чтобы говорить о важных вещах, как я его использую, я приехал, я говорю.
А о важных вещах что вы имеете в виду именно?
Про нашу борьбу Украины с российской агрессией и про наших пленных.
А как-то дальше в политическую жизнь вы рассматриваете?
Это пока вопрос открытый, как бы жизнь покажет. Пока что нет, потому что у меня кроме общественной жизни еще есть кино, которым нужно заниматься, потому что я чувствую свою культуру. Моральное обязательство какие-то свои идеи воплотить, потому что они у меня есть. Они есть в письменном виде, уже как бы сценарии, книги, как бы, да, с книгами все проще. Сценарий нужно снимать. Они были и до заключения. Заключение это и полностью три готовые сценарии закончил. Как бы, я все готов это снимать. Вот. А насчет политической жизни, это вопрос открытый, вопрос будущего, там видно будет.
Ну, что многие говорят все-таки то, что сейчас...
Ну, то, что говорят многие, пусть говорят. Я вам говорю прям про свое мнение.
А вот если, когда вышли на свободу, получается, вы провели с 14 по 19 год время в колонии, мало, по крайней мере, видели, наверное, сегодняшнюю Украину, не до конца, вероятно, поправьте меня, если это не так, основали процессы, которые там происходят. Все-таки, на ваш взгляд, вот сейчас этот конфликт с Россией, который длится уже больше 5 лет, как он повлиял на сегодняшнюю Украину, какой он ее сделал?
Ну, мне трудно судить, потому что я все-таки человек ангажированный изнутри, получается. Вы со стороны можете...
Интересно,
конфликт, но просто вы со стороны смотрите, у вас свое мнение изнутри, у меня будет другое мнение, понимаете? Вот это, то есть нас напали, мы защищаемся. Мы боремся, чтобы остаться независимыми, свободными. Вот так и все. Как бы. Даже если мы останемся одни, мы продолжим бороться. Как бы там ни было. Вот, конечно, этот конфликт изменил украинцев, изменил меня, но это изменение еще с Майданом. То есть этот конфликт – это как бы продолжение Майдана. Это ответ Путина на нашу возможность самим решать, какое у нас будет правительство, самим решать, по каким принципам жить, и с кем дружить, а с кем не дружить. Вот у нас это, за этот выбор нас наказывает. За то, что мы хотели стать европейцем. Мы по-прежнему хотим стать европейцем. Это Европа нам помогает, потому что у нас устремления похожие с ними, а у Путина нет.
А как вас лично поменял этот конфликт, как все эти 5 лет? Можете ли говорить о каких-то эпохальных?
Еще раз повторяю, конфликт, как бы эти 5 лет, меня не поменял. Меня не произошли на Майдане, когда я ощутил себя гражданином своей страны, что у меня есть страна, за которую я ответственный, и которая наконец-то хочет жить так, как я внутренне, свой гражданский, личностно, как бы видение мира получается. То есть раньше государство само по себе было, я сам по себе. Вот на Майдане мы соединились, и это было не только у меня одного. Вы спросите у любого украинца, то есть все они изменились после Майдана. Интервенция России была после этого, она уже на это наложилась. Но изменения именно такие лично у меня произошли на Майдане. У кого-то, может, произошло время конфликта с Россией, когда она напала, да, после начала этой войны. Тогда они изменились. Но я уже был на Майдане, ну, в первые там, недели, как бы, и до конца. И поэтому... Там произошли мои изменения. У кого-то, может быть, и позже, но однозначно все эта ситуация изменила Может быть, наша страна еще не так изменилась, как надо, но люди уже изменились.
А все-таки понятно, что есть вот этот конфликт, который есть Майдан, который от меня многих. На вас все-таки повлиял, конечно, еще и те 5 лет, которые вы провели в колонии.
Многие никак не повлияли.
Никак не повлияли.
Вот все мои друзья, которые меня не видели, с которыми со мной не общались, там, потому что многие там, ну, не писали письма, потому что тяжело написать письмо, как бы, да, то есть многим было трудно это переступить, как бы, да. Я вот вышел, общаюсь с людьми, и все, которые мне не видели 5 лет, хорошо знали, сказали, что ты вообще не изменился. Только волос стало больше седых, а так ты не изменился.
А на ваше творчество дальнейшее, на ваш взгляд, это будет повлиять опыт тюремный? Потому что все-таки опыт, который похож на опыт ГУЛАГа во многом.
Пять лет изменит любого человека. Я всю жизнь стараюсь меняться к лучшему, да, то есть я как бы там... В детстве, в 16 лет, выписался на бумажке там, те качества, которые я не хочу в себе иметь, и те качества, которые я хочу. И с тех пор работаю над собой. Да, бумажки сейчас нет, но по-прежнему есть вещи, которые хочу в себе изменить. Брать плохое, добавить хорошее. Я работаю над собой всегда. И тюрьма как один из этапов этой жизни. Не было такого, что я жил как-то по одним принципам, по одним суждениям, и вот тюрьма все изменила. Нет, у меня это не первое приключение мое в жизни. Тяжелая. У меня было достаточно много тяжелых ситуаций в жизни. Тюрьма одна из таких сильных, но далеко не первых. Поэтому мне ее было, как бы, далась она, может быть, мне легче, чем остальным. Поэтому мне многие там говорят, мол, ты вот, которые меня не знают близко хорошо, ты вот вышел так, как будто с курорта прилетел, у тебя нет какого-то там ощущения, что вау, там, ну вот нету. Я как бы в тюрьме свободный, как до тюрьмы, так и после вышел. То есть не было даже момента и выхода из самолета, и выхода из камеры, что вау, я на свободе. Я всегда был свободен.
А было ли какое-то сочувствие к вам, какое-то особое отношение, когда вы находились в Лубенанге, со стороны тех людей, которые...
Сочувствие? Какое сочувствие? Они ненавидят украинцев, ненавидят тех, кто против Путина. Большинство населения России находится под влиянием этой пропаганды, которая натравливает один народ на другой. И они все уже ни разу не видели Майдан, ни разу не были в Украине, ни разу не были в Европе, но уже ненавидят как бы украинцев и европейцев и американцев. Все сразу.
Даже и те люди, которые вместе с вами находились в камерах, и те люди, которые за вами наблюдали.
Ну, все россияне, какая разница. Ну, ты носишь погону или робот, ты смотришь один телевизор, в голове примерно одно и то же. Не было такой открытой агрессии, как бы, да, то есть не было таких открытых конфликтов, но пассивная ненависть, это тоже влияет. Через 5 лет, она как бы, ну, ты понимаешь, что находишься такой в кислотной, агрессивной, негативной к тебе среде.
Можете ли вы описать как-то момент обмена, когда он произошел, когда вам стало понятно, что этот обмен уже сейчас начнется? И многие говорили с министром о том, что мы его уже ждали давно, с другой стороны говорили о неожиданности, потому что вот так вот ночью появилось это сообщение.
Нет, они все 5 лет говорили про обмен, просто где-то, ну, не подтверждалась информация, все срывалось там, ну, были же обмены, меняли Савченко, меняли Афанасьева, Салашенко, там, Афанасьев это мой подельник. Каких-то еще людей, как, поэтому было это не в первый раз. Просто никто не верил до конца, что все-таки получится. Но я все эти годы знал, что моя страна меня спасет. Поэтому в этом у меня сомнений не было. А сам момент, они же не говорят, что ты поедешь, как бы, да, то есть там не было такого. Ты просто уже понимаешь по их действиям, что все к тому идет. Все, когда меня с Лабытанга повезли в Лефортово, стало понятно, что я еду на обмен, и все. Стал подождать еще чуть-чуть, 9 дней нас поменяли.
А о чем вы говорили в автобусе, когда находились уже в аэропорт, когда вас повезли из...
Мы знакомились все, мы же ехали как бы все под конвоем, то есть мы сидели, нас там моряки сидели в одном автобусе, мы сидели политически, и часть моряков сидели в другом автобусе, да, ну, у каждого у нас был персональный охранник, спецназовец ФСБ в форме с оружием, как бы, нам разрешали разговаривать, мы там даже руки друг дружке жали, начали знакомиться, потому что в лицо-то по фамилии многие знаешь, но лично я знал только Кольченко, ну, все познакомились, да, так. Общались просто, и все, была такая атмосфера уже простая, дома уже не чувствовали себя заключенными, да хоть под конвоем, как бы, да, и даже ФСБшники, как бы, ну, не то, что было доброжелательно, они уже тронули были нейтрально, как бы, ну, нам не мешали, не было никаких обычных, свойственных для них какого-то давления.
А когда вас уже пересадили из автобуса в самолет, который принадлежит Украине, какие были там ваши первые слова, кто вас встретил, если это не секрет?
Еще раз повторю, этот момент, начиная вот того, как меня повезли из Лабытанга в Москву, то есть, когда мне в Лабытанге там дежурную часть сказали, собирайся с вещами, как бы я понял, что все, как бы, да, не было никакого ощущения, что да, меня освобождают, да, вау. И вот до выхода с самолета его не было. И даже потом, ну, не было того момента, что я вот ощутил, что я вот на свободе, меня освобождают, сейчас все произойдет. Ну, не было, как бы. Ничего не щелкнуло. И, может быть, слишком долго все это продолжалось, уже перегорел ко всему этому. Я не знаю, как вот, ну, спокойно было все.
А у других тех, кто с вами находился,
в я был не, не знаю. Ну, как было, как бы спокойная радость такая, да, но без какого-то особых восторгов такие все как-то было.
Хорошо, а если теперь мы вернемся непосредственно к тому, что сейчас происходит, потому что вы, знаете, подписали вчера формулу Штайнмайера. На ваш взгляд, конфликт между Россией и Украиной, война на Донбассе, она как-то может приблизиться с этим к концу? И как вы вообще видите, как эта ситуация может разрешиться для вас лично?
Ну, во-первых, опять же повторю, то есть переговоры по поводу подписания всех этих соглашений, да, ведет президент и МИД, как бы, да, правительство Украины, они как бы принимают решение, они несут ответственность, как бы, да. Просто я, как член гражданского общества и народ Украины, как бы, мы будем смотреть, чтобы они сделали так, чтобы эти их соглашения отвечали нашим запросам, да, не противоречили интересам народа Украины и нашей стране. Пока ничего не понятно, что переговоры, в принципе, не закончены. Это предварительные подписания про выборы, как бы это все, ну, как тактические документы, как бы, да, которые ведут к миру. Просто вы должны понимать, как бы, такую простую вещь, что Путин не отдаст нам Донбасс на наших условиях. То есть он нас не отпустит, все, ребята, идите спокойно в Евросоюз, мы тут сами разберемся. Нет, так не будет. Если вы это не понимаете, то значит вы не понимаете, что такое Путин, что такое
его страна. А как будет тогда на ваш
взгляд? Как будет? Да. Будет ловушка в лучшем случае и удавка на этот самый, на шее Украины, это Донбасс. Просто пытается вот сейчас легализировать, ситуацию зафиксировать. Вот есть Крым, никто про него не говорит, да. Вот есть Донбасс, который сейчас впихнет в Украину, но там будут путинские, как бы, ребята подчиненные, через которых он будет управлять Украиной. И Верховная Рада, и может сюда не будут еще даже приехать. Да? То есть это будет вообще интересно. Люди, которые убивали там наших граждан, приедут сюда как депутаты. Как бы, да? Это будет вообще страшная ситуация, которую мы не хотим допускать. Во всех этих соглашениях есть один важный момент. Как бы, да? То есть это контроль границ. Вот это важнее лично для меня все, потому что все эти, в каком порядке там проводить выборы, там комиссии, это все. Даже на министрах это не такой сложный вопрос, потому что это как бы вопрос какого-то наказания, мести, каких-то возмездий. Это все как бы хорошо. Есть важный момент. Если мы хотим контролировать Донбасс, нужно контролировать границу. Все. Если мы не будем контролировать, ничего не будет. Как бы, да? Это вопрос как-то он затирается, как-то его не обсуждает, как-то он вторичен. А если он не отдаст нам границу, ее будут контролировать со стороны Украины, как бы нынешние боевики и сепаратисты, все, ничего не изменится. Просто их будет статус легализован, а это провал и ловушка. Если в него угодит Зеленский, как бы со своим правительством, это будет большой провал.
Как вы считаете, какой-то мир с Россией, хотя, конечно, официально война со стороны России не ведется, со стороны Украины, понятно, в каком положении она находится, пока Крым не станет вновь украинским, какой-то мир, какие-то соглашения, какие-то переговоры с Россией, переговоры именно уже такого мирного характера, они вообще возможны или Украина будет должна до последнего?
Переговоры всегда лучше, чем война. Потому что я это говорил и буду это говорить всегда. 100 лет переговоров лучше одного дня войны. Но нужно понимать, мы никогда не смиримся, что Крым как бы забрала Россия, и будем требовать его до конца, сколько бы то лет на это не ушло. Ситуация с Крымом похожа на ситуацию с Прибалтикой. В 1940 году, где Советский Союз вел войска, тоже без особых выстрелов, провел тоже какой-то референдум по присоединению к Советскому Союзу, все как бы. Мировое сообщество не признавало еще 50 лет, пока не произошел внутриполитический кризис в России, и Прибалтика смогла наконец-то стать независимой. То же самое будет до тех пор, пока в России не пройдет очередной политический кризис, серьезный, а он произойдет с уходом Путина, Путин не вечен, рано или поздно он уйдет или умрет. И все. Начнутся очень глобальные изменения, когда наступит момент, когда можно будет Крым вернуть как бы, при новом российском правительстве. Как оно будет демократическое, либо нет, это уже дело непонятное. Но тогда вот ситуацию с Крымом можно вернуть и окончательно вернуть Донбасс. Потому что при Путине он окончательно не вернет. Это нужно хорошо понимать. Какие бы ни были переговоры, он его под контроль Украины не отдаст. Кто считает, что отдаст, тот очень сильно заблуждается.
А если вернемся теперь к ситуации снова с политзаключенными, но с другими, потому что помимо украинских политзаключенных, которые сейчас находятся в российских колониях, есть и политические заключенные, которые попали в тюрьмы после так называемого московского дела. Это были массовые митинги. Вы, конечно, слышали фамилию Котова и многих других. Для вас это одна и та же борьба за освобождение украинских политзаключенных? Или это две разные истории? Вы считаете себя не обязанным, наверное, но считаете себя должен считать только...
Да, я на первой пресс-конференции
сказал
про Костю Котова и сказал про российских политзаключенных, назвав их тоже узниками Кремля и своими собратьями. Я так считаю тогда и считаю сейчас. Мое мнение не изменилось, потому что они тоже борются с Путиным, и мы боремся с Путиным. Некоторые из них не признают как бы Крым украинским. Некоторые признают, это вторичный вопрос. Я про это тоже говорил. Есть большая, большая проблема. Это Путин. Все, кто готов с ним бороться, мой союзник, уже как более близкий, более далекий, уже зависит от сходиться его к Украине и к Крыму. Потому что почему мы смогли все объединиться на Майдане, абсолютно все политические силы, там граждане как бы абсолютно разные, абсолютно были настолько дифференцированы просто. Если вы были на Майдане, нет?
Нет, меня, извините.
Да, вот, там люди были настолько разные, ну просто ну, абсолютно разные. Но у всех была одна цель – убрать Януковича. Да, вот. И поэтому мы смогли его сделать. Если будет такое же единение убрать Путина, то мы сможем как бы его убрать раньше, чем у него закончатся отведенные ему годы на земле. Поэтому, естественно, они ведут ту же борьбу, и я как бы с ними солидарен, потому что они хотят того же, жить в нормальной стране и быть свободными.
А вы чувствуете как-то на себе, после того, что вы пережили, какую-то ответственность за вот этот процесс? Вы просто чувствуете свою причастность,
да,
к этому процессу?
Да, естественно, я чувствую моральное обязательство помогать заключенным, прежде всего украинцам, что я украинец, как бы, да, за своих, да, а уже потом за своих союзников, которые там сидят, например, в Москве, тоже борются с Путиным, да. Я тоже их поддерживаю, тоже про них говорю, но в первую очередь говорю про украинцев, здесь говорю про украинцев, да, потому что, ну, они мои братья. Вот, поэтому, раз меня освободили, раз меня столько тратили силы, времени, люди, то есть я, соответственно, чувствую моральную обязанность. Тоже делаю сам. Я делаю это, начиная со второго дня своего освобождения. Я сразу включился в работу, я не отдыхал еще.
А вы проводите какие-то параллели исторические относительно себя? Потому что многие проводят, называют вас разными громкими.
Я не знаю, как бы не слышал, слава богу, этих громких имен, как бы, да, и не провожу эти параллели относительно себя. Со стороны всегда виднее. Это раз. Во-вторых, как бы сейчас находится у меня такой свадебный период, что все восторгаются, да, как бы, да, то есть не зная меня реального, как бы я реальный человек, у меня есть свои плюсы, есть свои минусы, есть свой характер. Люди меня знали мало, поэтому, соответственно, героизировали мой образ и дополняли нас своими ощущениями, да, сейчас знакомятся со мной реальным. У некоторых начнется немножко разочарование, что они вот представляли меня одним, а я оказался другим. Как бы. Я такой, как и есть, просто я в письмах писал своим тоже знакомым, которые меня знают, как бы, что весь этот шум, который у меня происходит, как бы, да, мне все долетал даже в тюрьму, там, в письма, в газеты, даже по телевизору, российскую, которую мне показывали. Я все это понимал, но я знал, что есть очень большая разница, пропасть между мной реальным и мной выдуманным. Сейчас мы соединились в одного человека, и сейчас как бы людям придется, ну, со мной как бы реально познакомиться. И многие как бы будут разочарованы, но что поделать. Я не пряник, я всем нравиться не смогу. По поводу громких параллелей, как бы опять же, меня это не касается, стараюсь это абстрагироваться и не слушать этот звон, этот мерный как бы, труп.
А вы все-таки сейчас считаете себя больше общественным деятелем или больше все-таки режиссером, кинематографистом, писателем?
Ну вот у меня за эти 3 недели было очень много встреч, несколько штук в день, различных, как бы, на разных уровнях. Я не все их афиширую, потому что некоторые из них неофициальные, как бы, да, которые вот становятся известны, про которые я сам говорю, некоторые я не афиширую, да, то есть большинство я не афиширую встреч. И по кино из них было 3, а 300 было не по кино. Что сейчас, как бы, то есть кино немножко на второй план отодвинулось, потому что есть более важные вещи, которые нужно делать. Кино от меня никуда не денется. То есть, если что-то я решил, что-то делать, я буду это делать, мне никто не свернет. То есть, поэтому я потихоньку начал процесс подготовки к съемке моего фильма «Носорог», который должен был снимать еще до революции в 2013 году. Просто не успели, потому что мы провели подготовку, мы готовы уже снимать. Но началась революция, потом война, тюрьма, и все отложилось. Сейчас мы будем наводить новую подготовку, и если все будет хорошо, то осенью следующего года мы начнем снимать. То есть, эта работа тоже ведется, просто пока она немножко на втором плане отошла, пока вот есть более важные вещи, горячие.
А вот именно с точки зрения кинематографа вы чувствуете, что теперь к вам ожидания в области кино даже будут, наверное, гораздо больше, чем были раньше?
Я понимаю, что большое ожидание, как бы, да, и большие будут требования. Я не боюсь, как бы, ответственности, да, то есть меня это не давит. Я буду делать то, что я могу делать. Но я понимаю, что обычно кино, как бы, на фигура режиссера мало заметна, мало кто знает режиссеров, да, обычно такая маленькая фигура, творчество у него большое, у него наоборот, как бы, творчество мое очень маленькое, очень скромное, и пока большого вклада не внесло, а фигура большая, как бы, намного больше, чем мое реально созданное киношное творчество. Ну, я надеюсь, что со временем баланс будет восстановлен, и я смогу доказать, что я могу снимать кино, а не только быть таким вот общественным режиссером.
Вы не боитесь не оправдать
себя? Я ничего не боюсь.
На вопросы журналиста РФИ Дениса Стрелкова отвечал режиссер Олег Сенцов.